«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Значит, вывод украинских военных из Крыма. По данным из Москвы, около 15 тысяч человек продолжат службу в российской армии. Руководители ЕС в Брюсселе обсудили с президентом США Бараком Обамой ситуацию на Украине. Историк Андрей Зубов оспаривает свое увольнение из МГИМО за высказывание о крымском кризисе через суд. В историческом музее открылась выставка «Миф о любимом вожде». Таковы главные темы дня среды, 26 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Около 1500 украинских военных и членов их семей сегодня начали покидать территорию Крыма по железной дороге. Около 15 тысяч человек, по данным Министерства обороны России, изъявили желание служить в российской армии. Флаг России поднят на 51 украинском корабле. Украина сохраняет контроль над 10 кораблями. Подробнее о ситуации в Крыму мой коллега Марк Крутов беседовал с одним из симферопольских журналистов.
Российское командование утверждает, что отказавшиеся переходить в российскую армию солдаты и офицеры украинских войск поедут на Украину в обычных плацкартных вагонах без оружия, фактически как беженцы. Украинское командование накануне говорило обратное, что с россиянами достигнута договоренность о выводе войск не только с оружием, но и с техникой.
Вопрос еще до конца не ясен и, по-моему, и не решен. Я общался с военными, которые готовы к эвакуации. Они говорят, что они ждут команды. Они находятся в своих частях. Я связывался с Керченским батальоном морской пехоты, но часть подразделений уже выехали, но, конечно, без техники. Часть из них без оружия, часть с оружием. Например, бойцы Феодосийского батальона морской пехоты, более 150 человек, уже переброшены в Мелитополь. Они находились, ночевали уже в Киеве, и после этого их должны были уже дальше перебрасывать в Одесскую область, где формируется бригада, новая бригада морской пехоты. Вчера было сообщение, что ожидается вывод большой колонны с техникой и оружием. Судя по всему, российская сторона пока не дала согласия на вот такую процедуру.
Премьер-министр непризнанной республики Сергей Аксенов, например, говорит, что уже начали выплачивать пенсии в рублях, а очевидцы сообщают, что платят монетами, и размер пенсии, вопреки обещанному, не вырос.
Сергей Аксенов заявлял, что переходим на рубль. Об этом говорил и первый вице-премьер Тимиргалиев. В понедельник, например, нигде не было ни ценников, ни рублей. Вчера действительно начали выдавать пенсию в рублях в Укрпочте. Выдавали разными и монетами, и банкнотами. Громадные очереди, давки, люди очень агрессивно настроены. Выдают только тем, кто получал раньше эту пенсию в Укрпочте. Те же, кто получал в банках, пенсии не получают. Пенсии получают в рублях, но пенсия украинская. Пока обещание правительства Крыма выдавать российские пенсии не выполняется, просто пересчитывают по курсу 3,8 обыкновенная украинская пенсия. Могут ли сегодня покупать пенсионеры уже что-то на рубли? В некоторых магазинах уже появились ценники на двух валютах. Пока я не видел это в супермаркетах. Там говорят, процедура это очень сложная, потому что это все забито в компьютерах и это кассовые аппараты. Нужно перестраивать это, переделывать программы. Берут рубли уже на рынках, но в целом расплачивается, абсолютное большинство людей расплачивается гривной. Единственное новшество, отказывается на рынках, в магазинах брать мелкую гривну, копейки. Первые несколько дней назад отказывались, еще рублей не было, отказывались брать меньше 25 копеек. Сейчас берут только металлические 50 копеек.
Что с электричеством? Подают ли его в крупных городах по-прежнему по часам после якобы аварии на линии ЛЭП, ведущей из Херсонской области в Крым? Или ситуация с энергоснабжением Крыма нормализовалась?
Симферополь, во всяком случае, сообщений об отключении электроэнергии вчера уже не было. В Симферополь подавалась электроэнергия полностью. В некоторых регионах вчера еще были небольшие отключения электроэнергии. Судя по всему, электричеством сейчас ситуация в Крыму в в целом стабилизировалась, как сообщали представители Укрэнерго. Судя по всему, отремонтировали поломки. Хотя многие крымчане, многие эксперты предполагают, что подобные ситуации возникают, пока не будут отпущены те военнослужащие, офицеры, командиры этих частей, которые, по данным украинских властей, находятся в плену у российских военных.
Подробности о ситуации в Крыму. В среду глава присоединенного к России города Севастополя Алексей Чалый объявил о распуске отрядов самообороны, объяснив свое решение тем, что внешний враг городу больше не угрожает. Силы самообороны Крыма – это хорошо оснащенные вооруженные формирования, которые в средствах массовой информации называют российскими военными. В Москве это, правда, отрицают. Из командировки в Севастополь и Симферополь вернулся мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Поездка получилась во многом символичной, потому что вот если смотреть по документам, всяким формальностям, я прилетел в Крым ровно в тот момент, когда были объявлены результаты вот этого референдума 16 марта. За ту неделю, пока я там был, было подписано множество документов, принято множество решений. И, собственно говоря, главным впечатлением вот сейчас уже, в особенности по возвращении, это то, как быстро вот эта эйфория, связанная с присоединением Крыма к России, начинает сменяться реальностью, озабоченностью. Возьмем обмен валют. Нужно будет менять гривны на рубли. Обычно такого рода ситуации связаны с повышением цен, так или иначе. Повышением цен, снижением уровня жизни. Конечно, формально люди начнут, пенсионеры начнут получать значительно большие пенсии, ощутимо большие, но я практически уверен, цены повысятся. И это, в общем, ударит по карманам и нивелирует вот это увеличение этих пенсий. Довольно много в Крыму, в особенности в Севастополе, живет российские морские офицеры. Они существенно теряют зарплату. В зарплате, наверное, до 30% это надбавки за службу за пределами Российской Федерации. Формально офицеры украинские, которые решили поступить на службу в российский флот, им была предоставлена такая возможность, у них зарплаты повысятся. Это да, но тут возникает еще одна проблема, и об этом я слышал разговор. Вообще все, о чем я говорю, я слышал в разговорах простых людей. Это довольно, я бы сказал, брезгливое отношение к тем, кто переприсягнул. Я понимаю всю сложность ситуации, на самом деле это страшная проблема очень для многих, но в результате вот этот выбор, который был предоставлен этим украинским офицерам, ну, если, особенно если они живут в Крыму, если у них квартиры в Крыму, семьи в Крыму, то что получается? Получается, что либо ты уходишь со службы в армии, не принимаешь новую присягу, это значит, что ты без работы, либо ты становишься, переприсягаешь. Понятие офицерской чести, понятие воинской чести, оно для этих людей, несомненно, существует. Оно двигало очень многими, вот несмотря на всю сложность этой ситуации.
С бытовой точки зрения логично предположить, что большинство из этих офицеров, контрактников, их потихонечку выдавят просто из российской армии.
Вполне возможно, но, собственно говоря, они и боятся. Нет, но мне один уволившийся и решивший принять российское гражданство, украинский офицер, он мне говорил, ну, знаете, Россия большая, мне там куда-нибудь на Дальний Восток служить ехать не хочется. Безусловно, впереди передел собственности. Стоящий сейчас у власти премьер Крыма Аксенов и спикер парламента Константинов, у них, в общем, криминальное прошлое. Конфискуются какие-то гостиницы, проверяются разрешения на строительство, которые оказываются липовыми или купленными за большие деньги. Ну, можно взять и российских бизнесменов или просто людей, которые купили собственность когда-то очень давно в Крыму, купили задешево, и сейчас эта собственность повысилась резко в цене, но им придется перерегистрировать, если по каким-то причинам, а такое часто происходит, у них нет белых зарплат в России, то им придется объяснять, каким образом они приобрели эту недвижимость. Много опасений по поводу коррупции, потому что все знают, что собой представляет Партия регионов.
Партия регионов в полном составе...
В полном составе, да. Хочет вступить в Единую Россию. Несмотря на эйфорию, несмотря на то, что Путин сейчас пользуется, скажем, в Севастополе большой популярностью, все-таки что собой представляет Единая Россия, многие тоже знают. И, конечно, очень важная вещь – это вот эта наступившая разделенность семей, потому что люди не понимают, а что будет, смогут ли они встретиться с теми, кто живет за пределами Крыма. У многих, разумеется, родственники и там, и сям. Вот эта вот правовая, так сказать, неопределенность, она уже заставляет людей задумываться.
Ну, я вот сейчас сижу, слушаю вас, Андрей, и мне в голову пришли еще пара пунктов из вашего списка. Крымские юноши будут служить теперь в рядах российских вооруженных сил по призыву. Жители Крыма с регистрацией в Крыму будут лишены возможности получить получить шенгенские визы.
Не очень многие там имеют возможность много путешествовать, но так это, безусловно, проблемы, и вот этих проблем их много, и они сейчас начинают проявляться и как-то очень быстро. Я разговаривал с историком севастопольским Вадимом Махно, он мне сказал, что, ну, в общем, каждая власть, она имеет кредит доверия на, ну, скажем, на полгода. Вот в течение этих шести месяцев можно сделать все что угодно, и пока, так сказать, удержаться у власти. Конечно, очень сильно помогли ошибки нынешним крымским властям, очень помогают ошибки, которые совершаются в Киеве, потому что действительно вот эта нерешенность проблемы с армейскими подразделениями в течение нескольких недель, история с принятием, непринятием языкового закона, которая была раздута до пределов на территории Крыма, я был. Вот эти все истории, конечно, только укрепляли позиции нынешних крымских властей, в которых, ну, предположим, взять Алексея Чалова, вот нынешнего так называемого мэра Севастополя, избранного как-то странно, он пользуется поддержкой. И он считается таким человеком, который знает проблемы города, вырос, не посажен из Киева и так далее. Все это действительно как бы работает на его имидж. Но даже если представить себе, что это человек кристально честный, и он хочет действительно хорошего Севастополя, то как противостоять вот этому давлению, которое пойдет из Москвы, как победить вот этих коррумпированных чиновников, которые удерживаются сплошь и рядом у власти, несмотря на какие перемены.
Вчера смотрел по одному украинскому каналу беседу с одним из украинских политологов, имя его неважно, он, кстати, часто бывает и в нашем эфире, но он сказал там одну фразу, которая, на мой взгляд, как бы вот точно показывает, что произошло с точки зрения с Киева. Он сказал, что вместо того, чтобы строить 25 лет украинский Крым, строили дачи представителей украинских властей. Но сейчас вместо партии регионов придет «Единая Россия», по сути, ведь ничего не изменится. Понятно, что типовые характеристики путинской власти и бывшей власти Януковича, они примерно одинаковые. Ну, был бедный дотационный регион в составе Украины, сейчас будет такой же бедный дотационный регион в составе России.
Да, мне кажется, это очень точно. Я бы согласился с такой постановкой вопроса. В Севастополе мне очень часто говорили, что вот Севастополь очень особенный город, что он самый русский из всех вообще русских городов, хотя оказался на Украине и так далее, и что вот именно в Севастополе возможность противостоять и вот этой проблеме, которую вы только что упомянули. Но мне очень трудно себе представить, как можно противостоять.
О ситуации в Крыму рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский. На Украине, по последним данным социологов, среди потенциальных кандидатов в президенты страны лидирует депутат Верховной Рады, миллиардер и бизнесмен Петр Порошенко. Выборы, напомню, назначены на 25 мая. Заявлением о предвыборной кампании сегодня выступил исполняющий обязанности главы государства Александр Турчинов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
30 марта – последний день выдвижения кандидатов в президенты Украины. В предстоящую субботу своих кандидатов на съездах назовут партии «Батьковщина», «Свобода» и «Удар». Предполагается, что бороться за президентское кресло на досрочных выборах 25 мая будут не менее 15 человек.
Я дуже прошу, щоб не кандидаты президенты.
Я очень прошу, чтобы ни кандидаты в президенты, ни их политические кампании не пошли путем использования грязных технологий. Не нужно унижать друг друга. Эта короткая, но очень важная для Украины кампания должна проходить не как конкуренция обид, а как конкуренция конструктивных программ по выходу Украины из тяжелого кризиса.
Украины с важкой кризы.
Заявил в телеобращении исполняющий обязанности главы украинского государства Александр Турчинов. Согласно последним опросам общественного мнения, наибольшие шансы выиграть выборы у Петра Порошенко. За бизнесмена, владельца корпорации «Рошен», внефракционного депутата Верховной Рады, готовы отдать свои голоса почти 25% украинцев. За ближайших конкурентов Порошенко, лидеров партий «Удара» Виталия Кличко и «Батьковщины» Юлии Тимошенко, готовы проголосовать, соответственно, 9 и немногим более 8% избирателей. Внефракционный депутат Верховной Рады Инна Богословская считает, что Турчинов и партия Тимошенко будут использовать старые технологии для подтасовки результатов выборов.
Законно победить у Тимошенко нет никаких шансов. БЮТ и партия регионов имеют колоссальный опыт сотрудничества по подделке результатов выборов. В 2006 году я с другими представителями партий месяц в Верховном суде Украины после парламентских выборов с протоколами в руках доказала, что партия регионов и БЮТ фальсифицировали абсолютно одинаково по одинаковой методологии. Это было Видно, что у них есть договоренность. Одинаковая, как фальсифицировалась на Юго-Востоке в пользу ПР, так фальсифицировалась на Западе и в центре в пользу Бюта. Сегодня они готовят зачистку всей вертикали власти, чтобы обеспечить незаконные результаты на выборах. Сегодня социология не дает никаких шансов Тимошенко стать президентом. Если сегодня все революционные радикальные силы будут подавлены и задавлены, если будут назначаться те же прокуроры, следователи, судьи, главы районных администраций, на которых клейма негде ставить, так кто им помешает также подделать результаты выборов, как это было раньше?
В минувший вторник Виталий Кличко потребовал Верховной Раде отставки Александра Турчинова с должности исполняющего обязанности президента Украины из-за его нерешительных действий по ситуации в Крыму. Однако после того, как Турчинов поставил этот вопрос на голосование, выяснилось, что инициативу Кличко поддержали только два парламентария. Из уст некоторых украинских депутатов звучат предположения, что в новой украинской власти есть политики, играющие по сценарию Кремля.
Кто-то внутри Украины очень серьезно подыгрывает России. Россия на сегодня сделала ставку на разжигание гражданского противостояния вплоть до гражданской войны внутри Украины. Они будут работать по этому сценарию, они уже работают по нему. Они имеют под него огромное финансирование, они имеют под него ресурсы. И этот сценарий, который будет разыгрываться по Юго-Востоку, но мы не должны забывать, что у нас еще есть идея фикс Путина, что Россия должна объединить все исконно русские города. Более исконно русским городом, чем Киев, нет никакого. Со стороны Чернигова до Киева 3 часа хода военной техники. Так же, как Турчинов и Тимошенко сейчас сдали Крым, я уверена, что это договорная сдача Крыма. Украина потеряла не только полуостров, но и десятки миллиардов, сотни миллиардов долларов.
Заявила депутат Верховной Рады Инна Богословская. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы будем внимательно следить за ходом президентской кампании на Украине и познакомим вас с мнением разных политиков. Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 26 марта. Кто, когда и каким образом принимал решение о захвате России Крыма? Как планировались военные и политические аспекты операции? Какая роль, наконец, уготована Крыму в реализации российской военной доктрины? На эти вопросы отвечает военно-политический эксперт Юрий Федоров.
Ну, собственно, военная часть операции, то есть переброска сначала спецсоединений, ГРУ и воздушно-десантных войск в Крым и прочих потом соединений частей российской армии, началась где-то за неделю, может быть, дней за 5-6. Спецслужбам, которые собирают информацию, может быть, смотрят со спутников, что происходит на Земле, было довольно сложно выяснить, что же, собственно, имеется в виду. Еще один фактор нужно учитывать. Это учения, которые были объявлены как раз в то время, когда шла подготовка и началось вторжение в Крым. Крупномасштабные учения российских вооруженных сил, центрального и западного военных округов. И у меня такое впечатление, что внимание западных разведок было сосредоточено именно на этих учениях. А в это время части подразделения Южного военного округа, это Северо-Кавказский бывший военный округ, практически проникали в Крым и там дальше разворачивались.
Можно ли предположить, о каком количестве военнослужащих идет речь, примерно, хотя бы порядок?
На первом этапе, то есть где-то вот 27, 28, 29 февраля, речь может идти о 2-3 тысячах солдат и офицеров. При этом нужно учитывать, что в Крыму уже была развернута и находилась 810-я бригада морской пехоты, которая участвовала в первых операциях, в первых акциях российских войск в Крыму. А сейчас, цифры называют примерно там около 20 тысяч, видимо, с учетом численности военнослужащих Черноморского флота. Это, если так называть какие-то, чтобы было понятнее, это примерно по численности 5 мотострелковых бригад современного профиля.
Согласно договору между Россией и Украиной о базировании Черноморского флота, в Крыму могло находиться, если мне не изменяет память, 25 тысяч военнослужащих. Означает ли это, что вот это дополнительные подразделения российских войск могли прибыть туда в рамках этой квоты?
Нет, это не совсем так. В соглашении о параметрах раздела бывшего Черноморского флота Советского Союза между Россия и Украина, это соглашение 1997 года, там было договорено, что численность морской пехоты и военнослужащих морской авиации не должна превышать, ну, примерно 1800 с чем-то человек. Личный состав флота, это, я думаю, процентов на 80, может быть, на 85, это технический состав. Это люди, которые, наверное, раз, там, два раза в год на стрельбищах нажимают на курок автомата. А морская пехота – это вот именно те военнослужащие, те солдаты и офицеры, которые участвовали вот в первых акциях по оккупации Крыма. А, и, следовательно, все части и подразделения, которые были переброшены в Крым, они были переброшены в нарушение вот этого пункта соглашения о параметрах раздела Черноморского флота.
Украинская армия не смогла защитить Крым. Лучшее что угодно, только не война. Тем не менее, выяснилось, что бессмысленно было пребывание там 18 тысяч украинских военнослужащих, раз уж вот так получилось, их за две недели вытеснили целиком, никакого сопротивления они оказать не смогли. Министр обороны Украины отправлен в отставку. Потеряно было управление войсками, не было, не знаю, политического командования.
Особое значение имеет политическая сторона дела, ведь командир части, он ждет приказа от верховного главнокомандующего или министра обороны. Такого приказа украинской армии, дислоцированной в Крыму, отдано не было. Второй момент, который очень важен, это то, что эти части, украинские части, были разбросаны по всему полуострову. Так сказать, вот, собственно, тактическая сторона дела заключалась в том, что их окружали и блокировали российские спецподразделения и так далее. Они могли, конечно, сопротивляться, но шансов, реальных шансов на победу у них было очень мало. Они были бы раздавлены превосходящей силой, потому что любой бой, любое вооруженное столкновение стало бы предлогом для российского командования, для российского руководства, для массированного вторжения в Крым. А сил, которые могли быть использованы для этого, я имею в виду прежде всего силы войск Южного военного округа, они бесспорно обладали превосходящим, решающим превосходством. Крым превратился бы в поле боя, поражение этих частей было бы запрограммировано, оно было бы очевидно, и не исключено, что тогда началось бы массированное вторжение уже российской армии в материковые части Украины, в Луганск, Донецк, возможно, Харьков и так далее.
Несколько тысяч, по крайней мере, бывших уже теперь украинских военнослужащих станут российскими военнослужащими. Есть тут такая политико-этическая сторона вопроса. Ясно, что по-разному, если не насторожно примут их в новых вот этих российских частях, формирующихся, или те, которые передислоцируются сейчас в Крым. С точки зрения военно-технической, переобучение этих людей нужно, или они могут прямо сразу стать кадровыми офицерами и солдатами российских вооруженных сил?
Язык один и тот же, русский, все украинские военные, особенно дислоцированные в Крыму, знают русский язык. То, что называется воинскими уставами украинскими, они не очень сильно отличаются от современных российских воинских уставов. Проблемы будут, я бы сказал, скорее морально-этического плана, чем технического.
Сколь сильно будет Россия милитаризован Крым? Какой там бронированный кулак сейчас отсчет необходим держать Министерство обороны, как считаете?
Я думаю, что Крым будет использоваться, если говорить о военной стороне дела, в двух направлениях. Первое – это создание угрозы Украине с юга, то есть вот выстраивание какой-то группировки, которая может в час икс пройти через перекоп и тогда вторгнуться уже в материковую часть Украины. Но я думаю, самая главная, так сказать, роль Крыма будет заключаться в том, что в нем будет развернута ударная авиация. Ну, не берусь сказать, в каком количестве, но, тем не менее, вот истребители-бомбардировщики, возможно, бомбардировщики Ту-22, могут быть развернуты оперативно-тактические ракеты «Искандер» для того, чтобы держать под прицелом Румынию, возможно, какую-то часть Болгарии. Вообще, вот усиление российского военного потенциала, российского военного присутствия в северо-западной части Черноморского бассейна. Это создает реальные проблемы для НАТО, я бы сказал.
О военно-политическом будущем Крыма размышлял военно-политический эксперт Юрий Федоров. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 26 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. Историк Андрей Зубов оспаривает свое увольнение из МГИМО. Руководители ЕС в Брюсселе обсуждают с президентом США Бараком Обамой ситуацию на Украине. В историческом музее в Москве открылась выставка «Миф о любимом вожде». Продолжу программу и расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды 26 марта по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе прошел саммит ЕС-США. В центре внимания его участников был российско-украинский кризис. Флаг России поднят на 51-м украинском корабле, сообщают украинские средства массовой информации. Украина сохраняет контроль над 10 кораблями. Среди потенциальных кандидатов в президенты Украины лидирует депутат Верховной Рады Петр Порошенко. Всемирный банк заявил, что присоединение Кремлем Крыма может привести к рецессии в России. Более 120 объектов, обнаруженных в южной части Индийского океана с помощью космических спутников, вероятно, имеют отношение к катастрофе Боинга 777. В Турции суд постановил разблокировать доступ к социальной сети Twitter. В Северной Осетии обвиняется в крупном мошенничестве адвокат Таисия Баскаева, представлявшая интересы российских граждан в Европейском суде по правам человека. Крупнейший германский авиаперевозчик компания «Люфтганза» в связи с намеченной на четверг забастовкой наземного персонала отменила около 600 внутренних европейских рейсов. Таковы были главные новости уходящего дня среды 26 марта по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Брюсселе сегодня прошел короткий саммит Европейский Союз США. В центре внимания его участников был российско-украинский кризис. Президент США Барак Обама встретился с руководителями этой организации. Вечером у него в планах встреча с генеральным секретарем НАТО Андерсеном Фок Расмуссеном. Об итогах этого короткого саммита я расспрашиваю брюссельского журналиста Виктора Анучка.
Украина и действия России в Крыму и отношения Соединенных Штатов Евросоюза с Россией занимали значительную часть в заявлениях лидеров. Наверное, можно выразить словами Обамы, который сказал, что позиция Евросоюза и Соединенных Штатов по Украине совпадает. Страны Европейского Союза едины в своей позиции по этому вопросу и едины страны НАТО. Как европейская сторона, так и Соединенные Штаты заявили, что могут ввести дополнительные санкции, в том числе экономические, если Россия предпримет новые шаги по усилению эскалации в регионе.
По вашим оценкам, Виктор, риторика в сторону ужесточения или смягчается градус дискуссии?
Если сравнивать с содержанием прошедшего саммита Европейского Союза, заседания министров иностранных дел Европейского Союза, которые также обсуждали Украину и отношения с Россией, никакой дополнительной напряженности не чувствуется. Держится примерно тот же самый уровень.
Украина может рассчитывать на заметное действенное расширение сотрудничества с США и Европейским Союзом?
Сегодня повторили то, что уже было известно. Украина может рассчитывать на расширение экономических связей с Европейским Союзом за счет создания зоны свободной торговли, когда будет подписан полный текст соглашения об ассоциации Украина-Европейский Союз, и временно будут введены так называемые односторонние меры в торговле между Европейским Союзом и Украиной, которые снизят и в некоторых случаях отменят таможенное обложение для торговли украинскими товарами с Европой. Рассчитывают, что это может поддержать на первых порах украинскую экономику. Ну и кроме того, обе стороны в данном вопросе, Соединенные Штаты и Европейский Союз, продолжают выступать за поддержку Украины Международным валютным фондом.
Помимо российско-украинского кризиса, в повестке дня отношений Европейского Союза и США довольно много вопросов, в том числе и конструктивно нерешенных, скажем так. Речь шла о расширении, скажем, экономического сотрудничества на этом саммите.
Если имеется в виду продолжение дискуссии по зоне свободной торговли между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, по так называемому торгово-инвестиционному соглашению, работа предстоит еще огромная. Я не думаю, что за этот короткий период они смогли о чем-то конкретно договориться и продвинуться, но как заявил накануне этого заседания один высокопоставленный европейский чиновник, выступая перед журналистами, то, что лидеры непосредственно не смогут обсудить некоторые конкретные важные вопросы этих отношений, не означает, что ничего не делается. Работа на экспертном техническом уровне идет, и по его утверждению есть определенное продвижение. Тем не менее, говорить, что был какой-то прорыв, не приходится.
О саммите ЕС-США в Брюсселе говорил брюссельский журналист Виктор Анучко. Одним из главных вопросов этого саммита стала диверсификация будущих поставок энергоносителей в страны Европы для сокращения их зависимости от России. Речь в первую очередь идет о природном газе. Доля российского «Газпрома» на европейском рынке составила в прошлом году примерно 30%. Это почти на треть больше, чем еще 15 лет назад. На саммите стран Европейского Союза, состоявшемся на прошлой неделе, его участники, в частности, призвали США расширить собственный экспорт газа, добыча которого в результате сланцевой революции в этой стране резко выросла в последние годы. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский.
Десятилетиями Соединенные Штаты являлись крупнейшим в мире потребителем энергоносителей, хотя их доля в общемировом спросе постепенно сокращалась. Разработка в стране новых и обширных нетрадиционных месторождений, прежде всего сланцевых, газа и нефти, позволила в считанные годы резко нарастить собственную добычу сырья. В ноябре прошлого года впервые за последние 18 лет в США было добыто больше нефти, чем страна импортировала. Тем не менее, экспорт энергоносителей из США жестко ограничен законодательством. В отношении экспорта сырой нефти из США действуют жесткие ограничения, введенные 40 лет назад, отмечает научный сотрудник исследовательского института Брукингс в Вашингтоне Тим Бурсма.
В случае с сырой нефтью речь действительно идет о старом законе, принятом в 70-е годы прошлого века во время нефтяного кризиса и связанном с арабским эмбарго на продажу нефти странам, поддерживавшим Израиль. Тогда такой закон представлялся вполне резонным. Сегодня же он явно устарел, и многие настаивают на его пересмотре. Что касается природного газа, то несколько лет назад, когда лишь возникла идея его возможного экспорта, возникли опасения, что это может привести к повышению цен на газ на внутреннем рынке США. В частности, такие опасения выражают представители наиболее энергоемких секторов американской промышленности. Но одновременно были проведены независимые исследования, которые доказали, что расширение объемов экспорта сжиженного природного газа из США не приведут к значительному росту внутренних цен на газ. Этот вопрос обсуждается ныне в Вашингтоне, но какое бы решение ни было принято, оно будет иметь политический характер.
В Министерство энергетики США за последние 2-3 года подано на рассмотрение почти три десятка проектов, предусматривающих экспорт из страны природного газа. Из них предварительно одобрены лишь 7, а все необходимые разрешения получил пока только один. Тем не менее, по оценкам самого министерства, если все 7 уже одобренных проектов будут реализованы, общие мощности США по экспорту сжиженного природного газа составят в пересчете почти 100 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, общий экспорт «Газпрома» в Европу в прошлом году – 160 миллиардов кубометров. Тим Бурсма.
Если посмотреть на перечень предложенных проектов по экспорту природного газа, то многие из них предусматривают переоборудование терминалов для импорта газа в США в предприятия, его экспортирующие. Да, подобные проекты требуют очень крупных вложений, но все же не столь огромных, какие нужны для создания такого предприятия с нуля. Хотя и такие тоже предлагаются. Например, буквально на этой неделе разрешение на экспорт природного газа получил проект Jordan Cove в штате Орегон. Он предусматривает строительство абсолютно нового терминала, откуда американский природный газ будет экспортироваться в страны Азии.
В отличие от глобального рынка нефти, такого же глобального рынка природного газа в силу особенностей его транспортировки пока не существует. Три крупнейших региональных рынка – азиатский, европейский и североамериканский – практически не связаны между собой, а текущие цены на них отличаются в разы, отмечает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте-на-Майне Ойге Вайнберг.
В Америке приблизительно цена 4-4,5 доллара в данный момент на энергетическую единицу. В Европе за эту же энергетическую единицу дают где-то 11-12 долларов, а в Азии, в Японии давали некоторое время назад 20 долларов, даже сейчас где-то 16 долларов. То есть это огромная разница, которая будет к тому вести, что, конечно, американские компании по производству сжиженного газа через некоторое время попытаются открыть для себя рынок экспорта. Но пока это еще долгосрочная музыка, то есть это не произойдет ни в этом, ни в следующем году, но в начале 2016 года стоит ожидать, что уже будут некоторые поставки.
В начале 2016 года, как предполагается, могут начаться первые сколько-нибудь значительные экспортные поставки газа из США с того самого единственного терминала, строительство которого пока было одобрено американскими властями окончательно.
По американскому экспорте пока говорить не приходится. Самое главное, что произошло за последние годы, то, что американцы стали меньше импортировать. Получается, что тот экспорт, который предназначался для американского рынка, тем же Катаром, и для этого были огромные мощности поставлены на поток, то эти потоки могут быть теперь направлены в Европу. Но Европе не нужен был газ сжиженный до некоторых пор. Даже в последние годы доля сжиженного газа в объеме импорта всего лишь составляет 15%.
В самих Соединенных Штатах внутренние цены на газ за последние 10 лет снизились более чем в 3 раза. Они остаются сегодня одними из самых низких в мире, создавая дополнительное конкурентное преимущество американским промышленным компаниям, которые опасаются возобновления роста этих цен в случае расширения американского газового экспорта, а терминалы для него лишь начинают строить.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 26 марта. После увольнения из МГИМО профессора истории Андрея Зубова в знак солидарности с ученым из этого вуза уволилась и преподаватель истории риторики и логики Эля Колесникова. В интернете организован сбор подписей под обращением к ректору МГИМО Анатолию Таркунову с требованием восстановить должности профессора Зубова. К этому моменту собрано более 2000 подписей. В субботу выпускники и студенты МГИМО планируют провести сход в поддержку уволенного ученого. Профессор намерен добиваться своего восстановления на работе через суд, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Решение об увольнении преподавателя объясняют тем, что Зубов Андрей Борисович сознательно и неоднократно нарушал устав МГИМО, правила внутреннего распорядка и положение вуза об основных принципах корпоративного поведения, которое определяется ведомственной принадлежностью МГИМО к МИДу России. Конец цитаты. 1 марта на сайте издания «Ведомости» вышла статья Андрея Зубова «Это уже было». Ученый сравнил действия российских властей в Крыму с присоединением Австрии к Третьему рейху в 1938 году и предупредил о тяжелых последствиях ввода российских войск на территорию полуострова. Зубов писал, что в этом случае отношения Москвы с Западом и с самой Украиной ухудшатся на долгие годы, а Россию будет ждать экономический хаос и изоляция. 4 марта дочь ученого сообщила о его увольнении с кафедры философии МГИМО. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов опроверг отставку Зубова, однако 24 марта на сайте вуза появилась информация о его увольнении. В знак протеста против увольнения профессора Зубова из МГИМО уволилась преподаватель Эля Колесникова, написавшая об этом на Фейсбуке. Вот как она объяснила свое решение «Радио Свобода».
С одной стороны, я хотела сделать некоторое символическое действие, уйти в знак протеста против того, что произошло. А во-вторых, мне в этой ситуации просто не хотелось оставаться в этих стенах.
Как восприняли ваш уход из МГИМО студенты и как восприняли ваш уход из вуза ваши коллеги-преподаватели?
Ну, вы знаете, пока трудно сказать, потому что я вчера уже после того, как я написала заявление, я читала лекцию студентам. В конце лекции я сказала, что я больше не работаю в институте, это была последняя лекция, я прощаюсь с ними. Они восприняли тепло, я не ожидала, они долго аплодировали, а больше я не видела студентов. Некоторые студенты, но в основном мои бывшие студенты, выразили мне поддержку в социальных сетях. Что касается коллег, я тоже почти еще ни с кем не общалась. Единственное, что после того, как заявление было подано, двое коллег вчера со мной не поздоровались, не попрощались.
Что вы можете сказать об атмосфере, которая сложилась в МГИМО?
Специфика нашей работы. Мы работаем в аудиториях. Могу сказать только за свою кафедру. Это меня поразило глубочайшим образом. Глухое молчание. Глухое молчание, как будто вообще ничего не произошло.
В интернете идет сбор подписей под обращением к ректору МГИМО Анатолию Туркову. Пискунову с требованием восстановить Андрея Зубова на работе. В субботу выпускники и студенты вуза собираются на сход в поддержку уволенного профессора. Его организовал выпускник МГИМО, оппозиционер, лидер движения «Мы» Роман Доброхотов.
Достаточно и нескольких десятков человек, чтобы уже можно было сказать, уже не весь университет единодушно поддержал расправу над независимым мыслящим профессором. Уже нельзя сказать, что вот в МГИМО, как в армии, не осталось вот людей, которые не вот подчиняются вот этой властной вертикали и которые полностью лишены права на собственное суждение. То есть я, конечно, не могу сказать, что на МГИМО это такой центр российского либерализма, но, по крайней мере, когда я там учился, я знаю, что университет всегда приветствовал разнообразие точек зрения. Я знаю, что и сам Туркунов, ректор, боролся за своих преподавателей, отстаивал их перед МИДом, перед администрацией президента. Поэтому вот нынешний прецедент с Зубовым – это определенная веха, это определенная красная черта, которой впервые университет перешел, и поэтому очень многие вот так вот отреагировали. Я, конечно, не думаю, что сейчас преподаватели массово начнут увольняться из университета, тем более, что мы понимаем, что альтернатив, в принципе, сейчас не так уж много для преподавателей. А если просто говорить об атмосфере внутри университета, то видно, что, несмотря на то, что, в общем, какой-то такой жесткой оппозиции к власти там никогда не было, вот нынешняя ситуация воспринимается крайне негативно, люди не ожидали вот такого прессинга.
Сам Андрей Зубов намерен оспаривать свое увольнение в суде. Он является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и по федеральному закону не может быть уволен с работы.
Мои юристы, мои друзья готовят соответствующие документы. Будем беседовать с адвокатами. Мне обещали поддержку, причем абсолютно бесплатно. Лучшие специалисты по трудовому праву в России, в том числе профессор Владимир Миронов, член, кстати говоря, Совета по правам человека при президенте. Так что будем думать.
В знак протеста против вашего увольнения из МГИМО уволилась преподавательница Элла Колесникова. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к такой поддержке?
Я Эллу уговаривал не уходить. Я говорил ей, что хорошие преподаватели нужны студентам всегда. И поэтому, ну вот видите, она поступила по своей совести. Но я даже не знал о том, что планируется на субботу. Краем только мне там сын сказал, что собирают подписи в мою поддержку. Действительно, мне Дмитрий Быков звонил, сказал, что у них такая мысль есть. Поэтому я стараюсь вообще держаться максимально дистанцированно от всего этого, чтобы, не дай бог, меня не обвинили в дирижизме, в компании, в мою защиту. Если люди хотят делать, пусть делают. Если это вопрос их совести, пусть поступают в соответствии с своей совестью. Мне, конечно, это по-человечески приятно. Но я ни в малой степени хочу воздействовать на это.
Чем вы планируете заниматься вне стен МГИМО вот в ближайшее время?
Ну, я, во-первых, понимаете, преподавательская работа замечательна, но отнимает вообще у людей, а уж тем более у людей моего возраста, довольно много сил. Поэтому, если меньше будет преподавательской работы, больше смогу заниматься книгами. У меня сейчас лежит большое, вот надо завершать большую книгу по религии Древнего Египта, которую мы делаем с моей женой Ольгой, она у меня египтолог. Мне надо сейчас работать над новым изданием для издательства «Эксмо», моей книги «История России. 20 век» уже в формате трехтомника. Дел хватает, времени не хватает. Надеюсь, что найду какие-то и формы для зарабатывания денег.
Андрей Зубов, доктор исторических наук, на его счету 5 монографий, а также около 150 научных работ. Помимо этого, он выступал редактором двухтомника «История России. 20 век». Зубов – один из авторов основ социальной концепции Русской Православной Церкви. В начале марта, сразу после появления информации об увольнении Андрея Зубова, его пригласили работать в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. А преподаватели российских вузов и историки написали открытое письмо в поддержку ученого, в котором осудили увольнение коллеги. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 26 марта. Ровно через месяц Беларусь откроет границы для болельщиков чемпионата мира по хоккею. Он пройдет в Минске с 9 по 25 мая. Визовые поблажки предусмотрены специальным указом президента Александра Лукашенко. Граждане соседних с Беларусью стран собираются использовать эту возможность не столько в спортивных, сколько в бытовых целях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
5 лет тому назад Белоруссия получила право провести мировое первенство по хоккею, и все эти годы реализация масштабного проекта оставалась под вопросом. Особенно активизировались западные политики и правозащитники после президентских выборов 2010 года, когда полсотни оппонентов власти получили длительные тюремные сроки якобы за организацию массовых беспорядков. Мировое сообщество потребовало от Международной федерации хоккея перенести чемпионат мира в страну, где соблюдается право на высказывание альтернативной точки зрения. Российская агрессия против Украины на фоне Сочинской Олимпиады вновь актуализировала инициативы, направленные на запрет крупных спортивных мероприятий в авторитарных странах. Зазвучали голоса с требованием переноса хоккейного первенства 2014 из Белоруссии. Спортивный обозреватель Александр Путило уверен, если бы на пути подобных инициатив не вставали высокопоставленные лоббисты режимов, то все было бы вполне осуществимо.
Организаторы подобных инициатив выдатно разумеют, что Лукашенко не переменишь.
Организаторы подобных инициатив чудесно понимают. Лукашенко уже не изменишь, он не сломается в своей упрямой ненависти ко всем инакомыслящим. Для Лукашенко главное сохранить власть. Однако уже очевидно, что недостаточно авторитета одного президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, которому это, собственно, и адресуется. Фазель не раз заявлял, что чемпионат мира пройдет в Минске. Но когда давят мощные мировые организации, он должен к ним прислушаться.
Тиснуть значительно больше могутные сусветные организации, Фазел повинен до их прислуховываться.
Александр Лукашенко, в свою очередь, призывает оппонентов смириться с тем, что Белоруссия никому не отдаст хоккейное первенство. Белорусский лидер не сомневается, что под личиной мирных туристов будет прорываться пятая колонна.
Никто не повлияет на проведение чемпионата мира. Мы по самым высоким мировым стандартам готовимся обеспечить безопасность наших гостей. Не напрягайте обстановку и не пытайтесь меня придавить чемпионатом мира. Что уж может произойти с нами, если к нам приедет там 10-20 тысяч иностранцев, любителей хоккея? Мы прагматики, мы понимаем, что среди них провокаторы будут, особенно из числа журналистов. Я это знаю. Не надо преувеличивать роль чемпионата мира, как некоторые западники, противно даже читать. Для Лукашенко очень важны будущие президентские выборы, а еще важнее чемпионат мира. Да, важен чемпионат мира, да, важны президентские выборы, но пытаться мне наступить коленом на грудь и выдавить все, что внутри есть, это невозможно. Я думаю, это будет настоящий праздник, и не только для белорусов, а для всего спортивного мирового сообщества.
Для многих потенциальных болельщиков, особенно из сопредельных стран, хоккейный чемпионат Белоруссии – возможность не столько прикоснуться к большому спорту, сколько повод повидать родственников. Согласно президентскому указу, с 25 апреля по конец мая Белоруссия вводит безвизовый режим для иностранцев. Точнее, визой будет являться электронный или бумажный билет на любой матч первенства. Его нужно просто предъявить на границе. У поляков, литовцев, латышей – начало чемпионата совпадает с каникулами. Краковская студентка Гражина Выжиковская рассказывает, что в социальных сетях созданы целые группы, в которых обсуждается белорусская халява. На расхват идут самые дешевые билеты на матчи заведомых аутсайдеров. В эквиваленте $10 за штуку.
Беларусь тешится борцо дужим заинтересованием.
Со стороны поляков большая заинтересованность, потому что чемпионат припадает как раз на промежуток между Пасхой и первомайскими праздниками. Естественно, многие люди, когда узнали, что реально въехать в Белоруссию без визы, хотят воспользоваться такой возможностью, прежде всего, чтобы навестить родственников. И это не какая-то сотня человек, речь о тысячах. Белорусская виза стоит 25 евро плюс страховка. Это в случае, если вы готовите документы сами. Поскольку у многих такой возможности нет, они обращаются к посредникам, которые берут дополнительно 150 злотых, то есть $50. А на время чемпионата мира не нужна ни виза, ни страховка, что делает поездку вполне приемлемой.
Это додатково обниже кошт выезду.
Приток туристов из Польши и Литвы, чьи сборные не играют в сильнейшем дивизионе, прогнозируется на конец апреля. Отъезд на первые числа мая. Не возникнет ли проблем у таких болельщиков, которые захотят покинуть Белоруссию за неделю до начала соревнований? Менеджер дирекции по организации чемпионата мира 2014 по хоккею Петр Рябухин уверяет.
Никаких проблем. Мало ли человека, какие обстоятельства. Выезжай, когда хочешь, въезжай до начала матча, и все. Если у тебя билет на 25 мая, то ты можешь въехать хоть 25 апреля. Билет – это виза практически, все. Виза, значит, ты имеешь право въехать в период, когда разрешается. Здесь есть такой нюанс, что, например, если едут двое взрослых и везут двухмесячного ребенка, то на ребенка тоже должен быть билет, виза. Должно быть 3, а не 2. Ребенок тоже въезжает по билету или по визе.
Основную массу любителей хоккея организаторы ожидают с Востока. Российская сборная после неудачи на Олимпийском турнире в Сочи попробует реабилитироваться в глазах болельщиков. К тому же Россия и Казахстан – две страны из 16, представленных на чемпионате мира, граждане которых могут въезжать в Белоруссию безо всяких препонов. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Миф о любимом вожде, так называется выставка, открывшаяся в Московском историческом музее. Проект посвящен апологетике Владимира Ленина и Иосифа Сталина в СССР. Кому-то выставка, выполненная в стилистике прошлых десятилетий, покажется ностальгической, но вдумчивый посетитель обнаружит здесь немало перекличек с сегодняшним днем. Экспонаты собраны из архивов упраздненного в 1991 году Московского музея Ленина, где скопилось около 100 тысяч единиц хранения. Говорит автор выставки, бывший директор бывшего музея Ленина Татьяна Колоскова.
Мы показываем полноценную коллекцию подлинных артефактов и в живописи, и в плакате, и в скульптуре, и в документах. Поскольку коллекции бывшего музея Ленина влились в структуру коллекции исторического музея, дирекции музея было принято решение не разрознивать эти коллекции и не распределять их по нашим фондовым отделам по типу источников. Вся коллекция сохраняется как единая коллекция бывшего музея Владимира Ленина. Вот, например, взять только одну коллекцию плакатов, которые складывались, начиная при жизни Ленина, Сталина, с мифологемами о их личности, о их роли в истории, уже после их смерти. Поэтому диапазон плакатов с 20-х годов до 70-х. Перед авторами в изобразительном искусстве ставились определенные политические цели и задачи. Так во всем. Если вы возьмете живопись, вот я, например, для себя в процессе монтажа этой выставки открыла очень много полотен. У нас в памяти есть хрестоматийные полотна, которые описывают жизнедеятельность Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича Сталина. Но есть совершенно уникальные полотна, которые были запрещены, не были залитованы для того, чтобы их публично представлять. Вы увидите в одном из залов, который посвящен скульптурной лениниане, огромные стеллажи. Это как бы сколок фондохранилища бывшего музея Ленина, где представлена Андреевская лениниана, который работал по заданию партии и правительства над образом Ленина, как прообразом памятников вождю, в течение 6 лет. И вот все, что он наработал, выставлено на этих стеллажах. Это огромное количество. Это его личное восприятие, это его отношение к вождю мирового пролетариата. И в середине один единственный памятник, который был пущен в тиражирование, который был принят Сталиным. В ответ на это Андреев скажет: «Ильич кончился, начался Ленин». Разные причины. И выхолащивание каких-то личных качеств, самый человечный человек, близок к народу. И вот создание официоза, которое насаждалось в общественном сознании, восприятие Ленина как вождя.
Рассказывала бывший директор музея Ленина Татьяна Колоскова. На выставке «Миф о любимом вожде» побывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Все виды и жанры изобразительного искусства ленинско-сталинской эпохи являли мир благоденствия и процветания, мир, населенный счастливыми людьми, которые только тем и заняты, что, пребывая в состоянии полной эйфории, строят счастливое будущее, счастливо славя вождя. Казалось, все это в далеком прошлом, но нет. Большинство вновь рукоплещет вождю и кричит «Ура!» во время салюта в честь взятия Крыма. Монументальную пропаганду с успехом заменило телевидение. Стилистика же старая, проверенная. В первую очередь, это избыточная декоративность. На выставке в историческом музее портреты Сталина обвиты гирляндами из плодов и цветов, реют флаги, блестит позолота. Фон вождю – вся мощь страны с ее кораблями, победными салютами и многотысячными колоннами демонстрантов. Особая роль у пейзажа. Природа – это всегда осененный лучами солнца простор за спиной человека. Он тут хозяин. Лишь на выставке в историческом музее я поняла, почему заставляет оторопеть недавно появившийся в центре Москвы баннер с молодым красавцем российским солдатом на фоне крымских далей. Если на ранних 20-30-х годов картинах Ленин и Сталин затеряны в многофигурных композициях, то позже вождь всегда отдельно, крупным планом, обязательно сверху, он над толпой. Как известно, Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович не были высокого роста, но такие ракурсы делали их фигуры монументальными. Сравним с современной телевизионной картинкой. Нынешнего президента России показывают точно так же.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 марта работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, была искусствовед Татьяна Колоскова. В Московском историческом музее открылась выставка «Миф о любимом вожде». Вот так обстояли дела в среду 26 марта 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11840 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.